эфире Арсенал подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые сообщники. Я понимаю, что все пребывают в таком оптимистичном, с одной стороны, настроении, а с другой стороны, в таком, вот я пребываю в странном таком состоянии, когда вот этот затянувшийся перерыв, а у нас он длится там с 14 марта, а сегодня уже 26 мы записываемся, а следующая игра вообще будет только в понедельник 1-го. Такое странное ощущение, потому что в стандартном варианте к этому времени уже с сезоном все понятно. Даже в прошлом году, когда мы играли, мы знали, что мы попадаем на Атлетико, и на этом все закончится. А в этом году еще, в общем, по сезону есть вопросы, и мы все это сегодня будем обсуждать с Владимиром из Екатеринбурга. Владимир, приветствую вас.
Добрый день, Иван. Добрый день, слушатели.
Скажите, вопрос номер один и самый главный. Существует у нас два мнения по поводу, в сообществе, по поводу клуба Наполи из славного города Неаполь. Первое мнение, что это пиццерия, которую Арсенал обязан проходить. Второе мнение, что это команда, которая сыграла в группе там с ПСЖ и Ливерпулем на равных практически. И, собственно, является очевидным фаворитом в паре с Арсеналом. Вы какого мнения придерживаетесь? Или, может, у вас третье?
У меня третье, скорее, мнение, что эта команда примерно по силам, как Арсенал, плюс-минус. Ну, во-первых, по сравнению с группой в Лиге Чемпионов, у них капитан ушел, Гамшик, в Китай, по-моему, или в Японию. Это важный для них игрок был. А во-вторых, там, ну, как оказалось, ПСЖ не такой уж сильный был, судя по его игре в плей-офф. Вот. А когда им надо было выиграть, набрать очки, они с Ливерпулем набрать их не смогли, хотя шансы были. Ну, а Арсенал сейчас, в принципе, в хорошей форме, поэтому, я думаю, где-то примерно 50 на 50 матчи на проход.
Ну, то есть вы трактуете Наполи все равно как такую опытную европейскую команду, а не выскочку, да, допустим?
Да, конечно, у них опыт есть. Они же каждый год играют то в Лиге Чемпионов, то в Лиге Европы. И тренер у них Анчелотти, у него трофеев очень много и опыт большой. То есть он знает, как команду настраивать на такие матчи плей-офф, которые...
Значит, возможно, да. Возможно. Я придерживаюсь мнения, что Арсенал Наполи обязан проходить. Более того, любая топ-6 команда из Англии обязана проходить любую итальянскую команду, кроме Ювентуса. Если проход не случился, то нужно подходить к зеркалу и смотреть туда внимательно, а не кивать на то, что напротив был какой-то там супер выдающийся соперник и так далее. Ливерпуль в этом году достаточно циничная команда, и они с Наполи сыграли оба матча цинично. У Наполи был за два матча было там два момента с Ливерпулем. Но другое дело, что они одну выиграли, другую проиграли. Да, так получилось. Но если бы Ливерпулю нужно было что-то другое, я уверен, что Наполи не стал бы никаким препятствием. С Гамшиком, без Гамшика. Если только английская команда с топ-6 не проходит Наполи, то у нее проблемы у этой команды означают. Во всех смыслах. Нет, понятно, что бывает просто день, в который ты, ну, плохо выглядишь. Но если ты по сумме двух матчей не можешь пройти Наполи, то... Не знаю. Даже в нынешнем своем виде, при всех этих арсенальских историях сегодняшнего дня, я не представляю себе, как Арсенал имеет возможность не пройти Наполи по итогам двух матчей. Вот в финале в каком-то, да, допустим, а так нет. Скажите, вот на неделе было сообщение, что Джака заявил, что типа Арсенал это не вершина его карьеры, и что он еще хочет расти, что ему только 26 лет. опишите свое отношение вообще ко всей этой истории, к самому Джаки, к этому тексту. Я уверен, что это текст искренний. То есть там нет ничего, что каким-то образом могло бы работать положительно на его пиар, и ему там кто-то подсказал, что давай ты вот это скажешь. Это такое противоречивое заявление, поэтому оно не инспирировано кем-то там, агентом его, допустим. Что думаете про Джаку и про его будущее?
Вообще, это как бы плохо, когда капитан, ну, один из капитанов у нас говорит такие вещи по ходу сезона, что, мол, Арсенал не та команда, с которой он хочет долго играть. Вот. А вообще, по нему, я думаю, что если он хочет уйти, то, пожалуйста, как бы, я думаю, игроков на его позиции очень много, которые лучше его играть будут на ту же самую зарплату и в таком же возрасте. Так что... Само по себе от игрока это печально слышать, прям вот по ходу сезона. Ладно бы он в конце это сказал. Вот. То есть, ну, я вообще не расстроюсь, если он уйдет. Купим какого-нибудь другого опорника, и не проблема. Того же Алана из Наполи купим. Он там в Лиге Чемпионов хорошо играл. И с ПСЖ, и с Ливерпулем оба матча. Ну, или кого-нибудь другого посмотрим.
Да, понял. То есть вас это не очень это волнует. Я скажу, что да. Я вообще к Джаке отношусь очень скептически и считаю, это трансфер в целом за те деньги, которые за него были заплачены тогда, когда они были заплачены до передела рынка, считаю трансфер неудачным. И если он хочет уйти, то еще за него дадут 50 миллионов, так точно его надо продать. Кстати говоря, вчера пришел такой слух интересный, что есть вариант, при котором этим летом к нам бесплатно может прийти из Манчестер Юнайтед Андер Эррера. Потому что у него 18 месяцев осталось по контракту. До лета он должен его каким-то образом... Точнее, у него осталось в июне. Вообще в июне просто заканчивается контракт. Просто 18 месяцев назад они начали торговаться с Манчестером и до сих пор не сторговались. Человеку 29 лет, и он может уйти за бесплатно. И одним из мест считается вот Арсенал почему-то. Я не знаю почему. Что думаете по этому поводу? Нужен ли нам Эррера вообще?
Ну, за бесплатно точно можно взять. То есть игрок неплохого уровня, поэтому я бы точно не отказался, тем более у нас на эту позицию не так много игроков. Рэмзи уйдет, Джака, если хочет уйти, Эль Нинио почему-то тренер не дает играть, то есть нам в опорную зону-то нужны люди. А, тем более у нас бюджет ограниченный, то есть если мы его бесплатно возьмем, значит деньги мы за кого-то другого можем потратить. Я бы точно брал. Другой вопрос, что из Манчестера в Арсенал, ну, редко хороший трансфер получается.
А можете мне хоть один хороший трансфер из Манчестера в Арсенал назвать?
Нет, но может быть вот первый. Mm-hmm. То есть это не значит, что теперь никогда не надо брать игроков из Манчестера. Просто надо почему? Грамотно подходить.
Почему?
Ну, это потому как... что история, она не работает. То есть если я, допустим, 5 человек купил из команды, и они все не подошли, это же не значит, что я никогда теперь не буду брать из этой команды. Времена меняются, тренеры меняются, игроки тоже меняются. Ну, как бы надо просто оценивать.
А какой смысл Манчестеру отпускать игрока?
У них там много игроков. Они, может, кого-то купить хотят или еще что-то. Вот у них Фред есть Матич, есть Погба, есть Мактомин. И вот уже 4 человека.
Ну, Фред, я не знаю, если можно его считать там подходящим игроком. Я что-то сомневаюсь. Пока что. Этот сезон...
Они его только купили, он точно будет у них играть.
Не знаю. То, что я видел в этом году, его можно спокойно отдавать. Из того, что я видел, может, он, конечно, сможет адаптироваться, это я не знаю. Но в матче с нами он вообще играл за нас. Последнюю игру, которую Арсенал сыграл в чемпионате, 2-0, которую выиграли. На всякий случай, кстати, да, в чемпионате мы последнюю игру сыграли 10 марта. И там Фред играл за нас, просто тупо за нас. И я думаю, что в этом виде, в котором он сейчас пребывает, у него нет там будущего в Манчестере. Возможно, его удастся там как-то реанимировать, это я не в курсе. Он из Шахтера, да, вообще?
Да, этого, да.
Шахтера. Ну, не знаю, да, бразильцы и Шахтеры в АПЛ приживаются, в общем, это мы знаем. И в Мансити, и в Челси. Что там с ним происходит в Манчестере, я не знаю. Погба — это игрок совершенно другой, чем Эрера, я вообще не стал бы их сравнивать. Кстати, я вчера посмотрел матч, ну, кусками. Франция-Исландия. И я хочу вам сказать, что Погба за сборную, он все равно выглядит по-другому, чем в Манчестере. У них есть там какая-то химия в сборной. И они там реально кайфуют, играя вместе. Что для Франции вообще редкость большая. Мы помним эти драки в сборной Франции и так далее. Вот это для них норма. А сейчас у них есть какая-то... То ли Дешан там создал такую обстановку, то ли просто игроки подобрались такие, что им, я думаю, не только играть приятно, но, может, им и общаться даже приятно. И заметьте, Бензему так в сборную не возвращают. И играет Жиру, который в Челси не играет, а в сборной Франции играет. Что, опять же, о чем говорит? О том, что во Франции... А Лаказета не берут в сборную, да, опять же. То есть во Франции ценится Жиру на сегодняшний день все равно лучше, чем Лаказет. Ну, для сборной. Я понимаю, что игры сборной — это, конечно, не то, что... для нельзя сравнивать по качеству просто с чемпионатом Англии. Но, тем не менее, и Погба там выглядел очень неплохо. Очень неплохо. Я имею в виду, не то, что он неплохо, ну, то это понятно. Но видно было, что он играет на каком-то легком кураже, что ему приятно, своя публика. То есть он, на самом деле, когда вот все складывается для него... Он хороший игрок, но в опорной этой зоне он играть, наверное, не может. Я думаю, что просто Эрера запросил каких-нибудь заоблачных денег. Честно, вот мое мнение. Манчестер платить их не хочет, но и Эрера запросил их не просто так, а потому что у него есть уже кто-то за спиной с большими деньгами, кто готов ему эти деньги платить. Это точно не Арсенал, понятное дело. Но не знаю. Я для себя уже сделал этот точно четкий вывод, что никаких трансферов из Манчестер Юнайтед нам делать нельзя. По одной простой причине. Потому что, во-первых, это не работает, но самое главное, Манчестер Юнайтед никогда не отдаст нам игрока, который им нужен самим. Он отдаст только там Велбека, Сильвестра и так далее. А мы делаем все равно наоборот. Даем Робина Ван Перси, который сразу их приводит там к чемпионству. Ну, не в одиночку, но тем не менее. Окей, скажите, что нам нужно вообще по этому сезону вот делать с гостевыми играми? Вот смотрите, у нас сейчас игра с Ньюкаслом домашняя. Букмекеры пишут, что мы выиграем ее со счетом 2-0. Это наиболее вероятный расклад, по их мнению. Ну, вы согласны с этим?
Ну, я так и поставил, по-моему.
Ну, да. То есть счет 2-0 говорит о том, что как бы Ньюкасл не сопротивлялся, как бы им не нужны были очки, на сегодняшнем уровне команд у Арсенала проблем быть не должно. Теоретически я с этим согласен. Я, кстати, хочу, друзья мои, напомнить, что в Англии в ночь с воскресенья на воскресенье будет перевод часов, поэтому субботние матчи, например, пройдут так, как обычно, если брать московское время, а воскресные уже пройдут на час раньше. Ну, например, Ливерпуль с Тоттенхэмом будут играть не в 19.30, а в 18.30 по Москве. А Арсенал, соответственно, в понедельник будет играть не в 11, а в 10. Поэтому надо это не ошибиться на матч Арсенала. Так я согласен, в общем, с тем, да, что, наверное, у Ньюкасла Арсенал выигрывать обязан. Но после этого матча у Арсенала из 7 оставшихся будет в гостях 5. У нас идет сейчас опрос, сколько очков наберет Арсенал в 5 оставшихся матчах. Сколько вы там поставили? И почему?
Там где-то, я думаю, 2-3 ничьих будет. Ну, или там 2 ничьи, одно поражение. То есть, ну, там 5 гостевых. Ну, из 5 гостевых я бы где-то очков 10 дал бы вот так вот. Ну, или 9. Так вот, ну, а домашние все выиграли.
Ну, 9 это 3 победы и 2 поражения, окей, условно, да?
Ну, или 10, может быть, 3 победы, 1 ничья, 1 поражение.
Давайте пройдемся. Это же такие матчи не самые простые. Значит, Эвертон играл. Эвертон выиграл у Челси. Невозможно сказать, что Эвертон выиграл не по делу у Челси. И Эвертон не проиграл дома Ливерпулю. Я понимаю, да, что Эвертон вообще очень неровно играет в этом году, это безусловно. Но, тем не менее, Я не испытываю прямо оптимизма, что Арсенал там должен выиграть у Эвертона. Вы испытываете? То есть, да?
Нет, совершенно не удивлюсь, если проиграют или ничью сыграют. Просто у нас там 5 гостевых, а у других команд по 2 больших, поэтому все потеряют очки, не только мы.
Нет, давайте посчитаем очки. Окей, с Эвертоном очко, да? Ну так, мы согласимся, ну, что очко в
очко
целом,
нормально, да?
Нормально. Уотфорд?
Уотфорд, тоже думаю. Ну, Уотфорд больше шансов у нас выиграть, чем... То есть у нас надо брать 3 очка там больше, чем с Эвертоном.
Хорошо, давайте Уотфорд поставим 2 очка. Между ничьей и победой, да?
Давайте,
получится 3. Вулверхэмптон.
Также 2.
То есть Вулверхэмптон легче играть, чем Эвертон?
Ну, Вулверхэмптон уже, думаю, о кубке будет думать. Им же надо, как бы, в чемпионате уже без разницы. В кубке, главное, у них там полуфинал же.
Да, дело в том, что мы играем с Вулверхэмптоном после полуфинала. И... Ну, как на них это будет влиять, я, честно говоря, не знаю. Они играют с Уотфордом. Но надо думать, что если они Уотфорду проиграют, то им будет грустно, да, от того, что они проиграли Уотфорду. Но сказать, что они там будут страдать, я бы, честно говоря, вот не стал. Я, кстати говоря, не знаю. Точнее, знаю, что... И может быть, кто-то не знает, что мы с Вулверхэмптоном будем играть 24 числа, в среду, уже известно, когда будет встреча после игры с Кристал Пэласом. И Вулверхэмптон в этот момент будет знать уже, играет он в финале или нет. Но мне кажется, если они будут играть в финале, то у нас там, ну, очко — это максимум, на что мы можем рассчитывать. Просто я, когда видел матч Вулверхэмптон-Манчестер Юнайтед, то я в кубке, то я хочу сказать, что Манчестер Юнайтед был разобран покруче, чем на Эмиратс. На Эмиратс у нас была с ними равная игра, а через неделю Вулверхэмптон их просто закатал. Ну хорошо,
да,
окей.
Сложный матч, что тоже тяжело сказать.
Но 2 очка.
Может,
ну,
быть, ничего.
5 очков. Лестер.
Ну, Лестер можно и обыграть.
8. И Бернли. Но Бернли теоретически может бороться за вылет в том туре. В последнем туре мы играем с Бернли.
Ну, тоже 2 очка. То есть 10, ну, то есть 10 где-то. Ну, где-то мы ошиблись, может быть.
Ну, понятно, да. На самом деле, самый популярный у нас, да, ответ от 7 до 11. И если мы набираем 19 очков от сегодняшнего дня, считая, то по всем прошлым годам, ну, разумно, ближайшим, которые мы берем, то мы должны попасть в топ-4. Угу. Потому что у нас 60 очков и 79 нам, по идее, должны дать эту прописку. Но в этом году же выросла очень сильно разница между... По набору очков, я имею в виду, просто между топ-6 и всеми остальными. И поэтому, даст ли 79 очков проход, на самом деле это вопрос. То есть, да, обычно дает в топ-4, но, может быть, в этом году случится что-то там экстраординарный. А кто, вы думаете, может... Ну, две команды, понятно. Кто может отвалиться от этой гонки из оставшейся троицы Тоттенхэма?
Ну, Челси, я думаю, Челси уже отвалился после поражения от Эвертона. Плюс у них еще 2 больших матча. Ну, Челси нет шансов, я думаю. А дальше, не знаю, там календарь сложный у тех, и у Тоттенхэма, и у Юнайтед. И им еще Лигу чемпионов играть. Но, по ходу дела, у них только одна стадия осталась, те и другие вылетят, скорее всего. Но все равно, я думаю, что, ну, скорее Тоттенхэм вылетит из четверки, чем Юнайтед. Судя по форме и судя по опыту, ну, все-таки Тоттенхэм, как до дела доходит, все время проигрывать начинает. Уже последние 4 игры, по-моему, 3 поражения у них, что-то такое, да, в АПЛ.
Но у них 4 игры, 3 поражения, и ничья с нами единственная, ну, которую они тоже должны были проиграть, по идее, этот матч.
По факту форма у них плохая, а у Юнайтед хорошая. Кроме поражения от Арсенала у них особо ничего нет.
Ну как поражение от Арсенала, поражение от Вулверхэмптона, то есть у них тоже такой.
А Вулверхэмптон — это же не чемпионат.
Ну какая разница, играла-то та же команда, они же не играли вторым составом там. Они играли,
ну,
первым.
Ну форма у Манчестера лучше, чем у Тоттенхэма. То есть и Тоттенхэма весь сезон одним составом, там у них, ну, скамейка небольшая, у Манчестера все-таки побольше И плюс, ну, Манчестера все равно там на подъеме они, все равно еще осталась эта вот эйфория после прихода Сульшера, и плюс то, что они у ПСЖ выиграли. Все это, я думаю, поможет. Поэтому я думаю, что мы четвертое место займем, третье Манчестер, пятое Тоттенхэм.
Несмотря на то, что у Тоттенхэма открыт новый стадион, да?
Так, стадион, это хорошо, конечно, но как он сильно на команду повлияет, все равно люди-то на них ходили и на Уэмбли, и к ним будет ходить столько же народу. Даже меньше, да, наверное, там же вместимость, чем на Уэмбли.
Чем на Уэмбли поменьше, но дело в том, что у них там последние матчи на Уэмбли были ограничены из-за того, что муниципалитет был против, поэтому их там, ну, 54 тысячи максимум разрешали там матчи проводить. Но просто обычно новый стадион он к лучшему не приводит, как известно. Клуб Саутгемптон.
Ну да, обычно.
Да, Саутгемптон просто вылетел после переезда на новый стадион. Поэтому не знаю, есть ли смысл там радоваться вообще всему этому болельщикам Тоттенхэма. Не знаю, форма у них не очень. Вы не видите у них шансов, да, в Лиге Чемпионов?
Против Сити нет, не вижу. Я вообще думаю, что там все четыре матча решены уже, не особо интересные. Самый интересный матч будет из всей Европы, это Наполи-Арсенал, по-моему. Ну и Валенсия там для любителей Испании. Остальные все понятно, кто пройдет.
Ну, букмекеры думают точно так же. Покетина сказал, что в связи с новым стадионом у них резко выросли шансы против Сити. Я вообще не вижу, как они их выросли. Но другое дело, что для Сити еще, конечно, легче играть с Тоттенхэмом, чем, допустим, там, с Ювентусом каким-нибудь. То есть, да, я тут тоже, честно, не вижу.
Понятно.
У Манчестера я вижу какие-то шансы больше, чем у Тоттенхэма. Просто Манчестер, он может упереться там и, ну, игра с Парижем, она, в общем, все объяснила, что у Манчестера есть, кроме футбольных навыков, по которым, конечно, они должны Барселоны проиграть, Барселоне, но у них есть, конечно, кое-что за спиной еще. Чего, например, нет у Арсенала, скажем. Хочу поговорить с вами теперь вот о чем. Значит, на неделе опубликовали статистику по передвижению игроков по полю. Я, честно говоря, не очень склонен вообще оценивать там футбол как легкую атлетику, но был период в конце прошлого года, когда Арсенал вообще занимал первое место по командному пробегу. И мы все считали, что, ну, работа нового тренера, там, нового штаба и так далее. А сейчас выяснилось, вот на конец марта, то есть после последнего тура чемпионата, что Арсенал по общему пробегу занимает 7-е место и практически на одном уровне находится с Тоттенхэмом. Ниже Ливерпуля. Остальные топ-команды, правда, находятся еще ниже. И Манчестер Юнайтед вообще находится там на 18 месте. Считаете ли вы, что это показатель чего-то все-таки? Показатель физической подготовки там? Или чего? Есть ли смысл вообще рассматривать вот эту тему, кто сколько за матч пробежал?
Да нет, это тут еще непонятно вообще. Вот если команда мячом владеет, а другая не владеет, кто больше бегает? Наверное, те, у кого нет мяча. Ну, потому что если ты с мячом, за тобой же бегают, как бы, ты можешь там пасы дать, они с другим побегут. То есть, по факту, бегают-то больше те, у кого мяча нет. Это один момент. А второй, ну, это то же самое, что владение. Как-то я помню, Арсенал играл раньше при Венгере, там 80% владели и 1-0 проиграли на 90 минуте. И что толку? Как бы. Поэтому можно вообще два удара сделать. Пускай это соперник 20 ударов сделает, а мы 1-0 выиграем, я доволен буду, чем наоборот. Поэтому тут надо единственное, на что смотреть, это на очки. Ну и так в целом на игру, то есть, ну, есть какой-то план на победу или просто каждый раз случайно что-то либо прилетит, либо не прилетит. Вот это важно. А там кто сколько бегает, ну, это еще от тактики зависит. Там, ну, есть схемы, где допустим, ну, много игроков там забегания всякие делают, ускорения. А есть схемы, допустим, больше на розыгрыш мяча. То есть это все тоже важно, мне кажется.
Я, тем не менее, думаю, что если в 5 матчах, допустим, подряд, допустим, с одним и тем же соперником, для чистоты эксперимента, вы будете делать 20 ударов, а соперник 2, то по сумме 5 матчей вы выиграете. Да, бывают, конечно, игры, когда команда, сделавшая 20 ударов, проигрывает. Да, бывает. Но это исключение, скорее. Я не к тому, что если вы пробежите больше, то вы выиграете. Нет, просто 20 ударов говорит о том, что вы имели преимущество, владели мячом, имели кучу подходов к воротам. В этой конструкции выиграть игру проще, чем сделать 2 удара за 90 минут, и один из них вдруг залетел. Но бывает, конечно, такое, но как система, я думаю, что это не работает, такая история.
Ну, итальянские команды так и выигрывали раньше. Они в защите сидели, там, пару атак и гол, ну, и дальше 1-0 охраняют.
А как итальянские команды играют с итальянскими тогда? Так же тоже не бывает. Нет. Я смотрю тут чуть-чуть в этом сезоне итальянский футбол. Кстати, я и Наполи видел недавно совсем. И они играют просто очень медленно. То есть переход в атаку очень медленный. Ну и у кого класс игроков повыше, те там создают какие-то моменты. И, кстати говоря, ну, допустим, слушайте, я не помню, с кем играл Наполи, игру проиграли они, по-моему, с Торино, могу ошибаться. Так моменты у ворот Наполи создаются очень просто, даже команды уровня Торино. То есть там никакого бетона у Наполи сзади нет. И Арсенал в этой связи должен там 3 отгрузить им в первой игре и, собственно, закрыть все вопросы. Потому что с 0-3 Наполи никогда не уйдет. С 1-4, я думаю, Наполи тоже уйти не сможет. Более того, я думаю, и с 3-1 Наполи не уйдет.
3-1 там уже опасно. Один забьет.
Ну, опасно. Потом, думаю... И что? Там не того класса команда. Это Ювентус, если да, а Наполи нет. И я думаю, кстати, что и хорошо, что мы первую игру играем дома. Что им нужно отгрузить по полной программе, и все. Чтобы они знали, о чем вообще, собственно, разговор. Куда они приехали, зачем. И что им светит в целом.
Будем надеяться.
Ну да. Да, там больше ничего не остается. Игра с Наполи будет 11 апреля, друзья мои. У нас еще будет 2 матча чемпионата. До этого Ньюкасл и Эвертон, а потом только Наполи. В целом, вы знаете, я с вами согласен, да, что, конечно, километры это такая... косвенная улика, что называется, и по ним судить очень сложно, особенно если мы посмотрим первые 3 команды по пробегу, что подтвердит вашу теорию, это Борнмут, Ньюкасл и Бернли. Но никуда не деться от того, что Арсенал же провалился зимой.
Ну, в январе, да, ну и в декабре в конце тоже. Ну,
то есть зимой Арсенал провалился. А как вы оцениваете вообще вот работу Эмери на сегодняшний день? Вот до сегодня. Как вы считаете?
Ну, тут
вот...
сложно сказать. Нету команд, кроме Сити, которые не провалились. И даже Сити, у них был спад, где они там постоянно очки теряли. Какой-то месяц был там, ну, 3-4 игры они подряд теряли. Не помню, осенью, по-моему, или декабрь уже.
В декабре.
Вот там. Еще перед игрой с Ливерпулем.
Да, да, да.
Вот. Даже они, то есть нету команды, которая весь сезон без спада. Челси, понятно, Тоттенхэм, вот у них сейчас спад сильный. Юнайтед первые полгода не играл вообще.
Ну, Ливерпуль там спадом не назвать все-таки с Юнайтед, правда? Там была совершенно четкая причина, что у них была война с тренером.
Ну, все равно, то есть по факту они же не целый год хорошо играют. Вот. Я к тому, что нет команды, которая целый год хорошо играет. Мы играли хорошо до декабря, то есть это достаточно много, и сейчас хорошо начали играть. То есть если как бы это, ну, исправимая же ситуация, то есть сейчас-то у нас хорошие шансы везде. И если по ходу, ну, оставшейся части сезона мы там сможем хотя бы как-то в Лигу Чемпионов попасть, либо там через четверку, либо через Лигу Европы, то все нормально, ну, значит, тренер свою задачу выполнил. На данный момент я считаю, что, ну, хотя бы этот год, который мы еще не знаем, что мы точно, ну, как бы не провалили его, то есть уже хорошо, хотя уже апрель. Мы до сих пор надеемся, давно же такого не было. Поэтому я оцениваю положительно. Вот. И в любом случае, да, надо еще следующий год ему давать. Даже если мы там, ну, допустим, займем пятое место и там в финале проиграем, ничего страшного. Летом.
Не, ну в финале проиграем, я согласен. А если мы до финала не дойдем?
Ну, тоже смотря как бы, если, допустим, там, ну, где-то там, допустим, мы играли с Наполи, 3-1 выиграли, там, потом 1-0 проигрывали, в конце там пропустили, ну, так бывает. Ну, и в чемпионате до последнего тура боролись. Там, ну, тоже я бы не спешил увольнять. То есть, надо же все равно тренеру дать время. Нету такого тренера, который пришел и сразу все поправил, тем более у нас там столько проблем разных и с игроками, и с мотивацией, и с тактикой. Ну, куча уже проблем было. Так за сезон тяжело исправить. Поэтому еще один год обязательно надо дать. Поэтому, ну, на данный момент я считаю, что вообще хорошо все. Ну, какие проблемы у нас? В принципе, ну, понятно, что не всегда хорошо играем, не всегда очки набираем, но никто чуда-то и не ждал, я так думаю.
У нас главным образом проблемы с составом.
Так, если денег сколько дали, столько он потратил, а как он всех поменяет?
Смотрите, давайте мы перейдем в конкретную тогда плоскость. Итак, я согласен с тем, что тренер ограничен, допустим, в деньгах, что ему не покупают всех, кого он хочет. Предположим, да. Мы можем это учитывать, этот фактор. Но есть же вещи, которые с этим вообще никаким образом не связаны. Значит, смотрите, клуб вступил в переговоры с Лихштайнером. По заявлению самого Лихштайнера. Ну, вы верите, что он врет? То есть переговоров никаких нет, но Лихштайнер написал в соцсети своей, в Твиттере, что он ведет переговоры с клубом. Верите в то, что это прямое вранье?
Ну, наверное, нет.
Наверное, нет. Значит, какие-то переговоры ведутся. При этом Лихштайнер заявляет публично, что он сейчас является камнем преткновения, потому что он хочет выторговать себе больше времени на поле. Вас вот не удивляет эта новость вообще, нет?
Ну так не получится у него, и уйдет, если он перестанет, ну как бы его не устроит, уйдет. Я просто думаю, что он тоже там немножко, ну как бы часть правда, а часть нет. Я думаю, что там он поторгуется и согласится настолько, насколько клуб предложит.
А зачем клубу Лихштайнер? Зачем он вообще?
Я думаю, там из-за мотивации, вот я смотрю, как он играет, он постоянно подбадривает там соперниками, кому надо, там накостыляет. Даже я помню, он когда в запасе сидел, он там с кем-то подрался, хотя он был запасным, он там оттащил какого-то соперника от нашего, вот в каком-то матче было такое. То есть вступился за нашего игрока, который на поле был, а он был в запасе. То есть он выбежал там помогать. Это же тоже все важно, когда там поддерживают друг друга. Ну, он опытный, какие-то советы дает. Это он не обязательно же, что должен каждую игру играть. Там, может, иногда на подмену выходит, и там в кубке выходит. Ну, и достаточно, зато он там в плане моральном, и, ну, вот, опыт свой передает. Такой тоже человек нужен. Плюс у него опыт побед есть. У нас в составе таких игроков-то нет почти. Он и в Лиге Чемпионов до финала доходил, и чемпионат своей страны выигрывал. И за сборную он капитан, по-моему, был раньше. То есть, ну, я бы его оставил просто на условиях, которые клуб предложит, что вот сколько там сыграешь, так и пойдет, ну, столько и будет там по форме.
Значит, я бы его не брал вообще в рассмотрение просто никакого контракта. Значит, год прошел, до свидания. Лихштайнер в больших играх нас не просто привез, он лишил нас возможности бороться в них просто лично, персонально.
Не надо его в больших играх. Пускай выходит, я говорю, на кубке.
Так а зачем? А и толку-то? Вы говорите, вот он там на поле может помочь, подбодрить. Если он в больших играх играть не будет, кому он может помочь? Со скамейки будет выбегать, что ли, там драться?
С кем-то? Ну да, да, матча мотивировать еще как-то.
Не
в больших
знаю.
Играх другой игрок будет, там Беллерин будет.
Я думаю, что для мотивации, во-первых, существуют все-таки тренеры. Во-вторых, если... Что я, кстати говоря, вообще не понимаю, вот этот подход Эмери к капитанству. Я не понимаю этой темы с пятью капитанами. На мой взгляд, это абсолютнейшая химера. Как может делать капитаном человека, который из клуба уходит по концу сезона? Известно уже, что он уходит. Я не понимаю, зачем ему давать повязку-то? Вот в чем смысл этого мероприятия? В чем оно заключается? В том, что Рамзи будет мотивировать там партнеров или что? Я не могу понять логику вот эту. Я думаю, что просто Эмери, он к институту капитанства относится так же, как Венгер. То есть никак. Он считает, что не важно, кто капитан на поле. А если он считает, что не важно, тогда такой игрок, как Лихштайнер, ему не нужен в смысле вот воздействия на игроков. Правда? Ну, такая логика получается. Если тебе важен, кто капитан, так ты назначь капитаном одного человека, одного сделай вице-капитаном, и чтобы мы все знали. Это точно не Касселны, понятное дело. Это точно не Рамзи. Но если ты считаешь, что Джака там рулит в раздевалке, я хотя бы пойму это, если будет назначен Джаком. А когда идет разговор о пяти капитанах, это значит, что тебе не важно, кто там проводит твою линию на поле. Не важно. Что дело не в этом. Поэтому я этот аргумент по Лихштайнеру не принимаю, что он нужен. Я думаю, что он как раз... А то, о чем вы говорите, он Эмери вообще не нужен. Он, я думаю, думает, что бэкап нормальный. Лихштайнер нормальный бэкап от Беллерина. Он, естественно, не планирует его основным делать. Но как бэкап, он видит, что он нормальный. И на него можно каким-то образом положиться в матчах с андердогами, коих, как мы знаем, 28 из 38. И да, время, наверное, для Лихштайнера найти можно. Но с точки зрения развития всего мероприятия, потому что Арсенал же не может стоять на месте, он должен развиваться. Нам нужен молодой человек, который будет бэкапом у Беллерина, который сможет расти и так далее. Более того, вот сейчас вот прямо сейчас, там, в данной ситуации, я бы вообще его начал ставить просто. Это не Карл, конечно, Дженкинсон, хотя он как бэкап. Из того, что мы видели в этом сезоне, Дженкинсон бэкап лучше, чем Лихштайнер. Дженкинсон ничего не привез, как минимум, особого. Возможно, пусти его играть там против Сити, он бы и привез. Но мы этого не знаем. Но нам нужен человек, который будет, пускай пустят какого-то пацана молодежного, из молодежной команды, как бэкап, выпускают его там с Ньюкаслом. Ну, допустим, будет 3-0, так надо его выпустить, дать ему поиграть. В смысле денег это лучше, чем Лихштайнера переподписывать, правда? В смысле трансферной цены абсолютно ее нет, ни там, ни там. В смысле перспективы лучше, естественно, давать играть молодому. Не вижу вообще ноль аргументов у меня для того, чтобы Лихштайнера оставлять. Вообще никакого. Если его отправить в академию работать тренером, тогда да. А играть в первой команде нет.
Нет? Ну, не знаю, нет. В плане игры он, конечно, не тянет там на какого-то топчика. Но в плане... Я думаю, что там все равно дело в том, что ветераны нужны команде. А молодые, так у нас Найлс есть, он может, в принципе, справа играть. А ну, Джонсон, да, сложно сказать. Он играл-то только в Лиге Европы пару матчей, там в Кубке Англии. Он с Ливерпулем-то не играл. То есть,
ну, по Джонсону согласен, что у него не было возможности ошибиться, да, такого крупного матча. С этим я согласен. И мы знаем, что, в принципе, раньше-то он мог. Но оставление Лихштайнера – это вредное мероприятие. Я ни секунды не сомневаюсь, что если бы Эмери сказал, что Лихштайнер не нужен, с ним бы никто вообще никаких переговоров не вел. А раз с ним ведутся переговоры, хоть какие-то, это означает, что Эмери сказал, что он нужен. А это, ну, совершенно, то есть, не так. И еще раз повторю, история с капитанами – это одно из худших вообще направлении деятельности Эмери. Я уверен абсолютно, что это даст плохую еще реакцию не один раз, если это будет продолжаться все. Если вдруг он летом нам заявит, что у него опять пять капитанов, то
ну, у него повторяться. Же какие-то мысли, наверное, есть на эту тему. Он же не просто так выдумал пять капитанов.
Он,
наверное,
да, это он отвязался от всех. Смотрите, он сказал в начале сезона, что у меня есть пять капитанов. Это, по-моему, еще даже до сезона было. И все, и к нему теперь никто не пристает.
Ну, а тоже там непонятно, кого капитаном-то делать. У нас игроков-то таких особо нет. Ну, можно было Касселны, так он полгода не играл.
Касселного нельзя делать капитаном. Касселный не может.
А кого тогда можно? Чех тоже не в основе. Джака, ну, Джака возможно, но он тоже такой спорный товарищ. Лихштайнер тоже, как оказалось, в основе не играет. То есть у нас постоянно разные игроки.
Но на сегодняшний день, если брать сегодняшний день, вот март 2019 года, то у нас капитан это Сократис.
Так он только в команду пришел, нельзя его...
Какая разница? Капитан — это человек, который на поле может лидером быть. Может быть лидером на поле. Может наорать на кого-нибудь, сказать что-нибудь там. Капитан — это лидер на поле. Все.
Ну, они ведь это решали перед сезоном, еще тогда ничего не известно было. Это раз. А второе, я никогда еще не видел, чтобы игрок в команду приходил и сразу капитаном
был. Я, ну, сразу это что значит?
Ну, вот, вот он пришел, допустим, летом, и все, он с 1 сентября капитан.
Значит... Нет, с 1 сентября, ладно, я же говорю, на март. Аршавин, когда пришел в команду, то он пришел, как вы помните, в январе, а в мае он капитанил уже в матче с Портсмутом.
Там одна игра была, по-моему.
Ну, потому что был, конец сезона. И что? А что? Там что, можно поставить было Бентнера капитаном? Не, ну, Венгер-то мог поставить кого угодно, я понимаю. Ему все равно было. Так у меня впечатление, что и этому, и Эмери все равно. И это плохо. Это плохо, потому что, понимаете, все-таки мужской коллектив, он требует единоначалия. Я не к тому, что он должен подчиняться капитану. Там единоначалие — это тренер, понятно. Но тренер все-таки, он не находится в этом коллективе, да, внутри его. Внутри его должен быть все-таки человек, который является неформальным лидером. Я допускаю, что это Джака, как многие пишут. Окей, тогда сделай Джаку капитаном. Это логично, по крайней мере, будет. Я могу спорить с этим, но это будет логично.
Этих слов я бы его не делал капитаном.
Согласен.
Я уйду, говорит.
Какой согласен, смысл, да, человека, да, человека, который собирается уходить, да, согласен. Но принципиально подход Эмери к институту капитанства мне не нравится. Подход к игрокам, ну, окей, мы можем... Сейчас, конечно, ошибаться, потому что все-таки нет конца сезона, и надо потерпеть там полтора месяца для того, чтобы уже окончательно понять, что к чему. А самое главное, что еще нужно прожить лето, что, потому что вполне возможно, что все эти претензии, которые можно предъявить сегодня, они будут летом сняты. Я допускаю такой вариант. Но, простите меня, покупка Суареса...
Ну, его ж не купили.
Ну, какая разница? Чельстрима тоже не купили, и что? Что это отменяет в оценке этого мероприятия? Вы извините меня, но я же понимаю, что без Эмери это было невозможно, чтобы он пришел. А у меня вопрос, а зачем он пришел-то? Вы знаете, да, что уже таблоиды все написали, что Суарес будет отправлен обратно в Барселону?
Ну, бывает, не заиграл. Это как бы...
А мог заиграть-то?
Ну, наверное, мог.
Не знаю.
Я не знаю. Я на него до этого не смотрел, как бы.
Не знаю.
Но, видимо, раз Эмери с ним знаком, так думал, что мог.
Да я не об этом. А сколько Суарес сыграл-то? Как он мог заиграть-то?
Он на него смотрит и не видит, не тянет.
Где? Где? Как можно что-то увидеть? В какой игре можно было что-то по нему увидеть? Когда он в Ман-Сити в эту топку кинул? Ну, окей.
Нет, зачем? На тренировках же видно, как он там все равно не двусторонний.
Так это означает, играет. Что он играть не хочет. Только и всего. Если он по тренировке видно, что он играть не может, значит, он не хочет ничего. Суарес сам по себе.
Нет, не то, что он там ленится, а вот у него не получается.
На тренировках?
Ну да.
Что у него может не получаться? Это же профессиональный футболист из Барселоны. Ну, его к Барселону там... брали, он, наверное, что-то умеет.
Там надо толкаться в Англии, пихаться, а он маленький, и он хрупкий такой, то есть его, он в принципе-то техничный, только он утыкается, и дальше его оттесняют, вот, и что он будет делать?
У нас, сегодня, это, видимо, просто... у нас сегодня вечер имени Андрея Аршавина. Аршавин тоже хрупкий, маленький, и что?
Хоть и маленький, но он такой, ну, не хиляк, а Суарес, он еще и боится, может, я не знаю, ну, по нему видно, что он боится в стыки-то идти.
То есть, я не знаю.
Его этот чемпионат.
Может быть, да. Просто
надо обратно в Испанию. Там,
ну, вот. Говорят, что так и будет. И ясно, что Барселоне он тоже не нужен. Ну окей. То есть вы в целом считаете, что Арсенал выступает неплохо, и Эмери должен получить сезон, да?
Да, однозначно. Я думаю, что он выступит в итоге хорошо. Но даже если вдруг и нет, то уже даже на текущий момент я считаю, что это гораздо лучше, чем было до этого.
Ну, просто потому, что это не безнадежно. Вот что. Да. Да, главная история в том, что у нас есть надежды какие-то 26 марта, что само по себе неожиданно. Согласен с вами. Друзья мои, Владимир дал нам прогнозы. Сегодня мы будем записываться с предсказателем. Владимир, скажите мне, наверное, на Арсенал же был, мы не будем говорить там про коэффициенты, ничего, но на Арсенал, когда поставили 2-0, вот вы так, у вас легко, да, вышел этот прогноз? То есть без проблем?
Да, с учетом прошлых игр, с учетом того, что Ньюкасл-то не особо там борется, ну, с топами он сразу проигрывает.
Вы знаете, поэтому... я не знаю, как у вас, но у меня, когда я там даю какие-то прогнозы, делаю... Те прогнозы, над которыми думать не надо, которые там рука, грубо говоря, выписывает сама, они обычно не сбываются. Больше сбываются те, над которыми пришлось чуть-чуть подумать, там, прикинуть. Но я смотрю на матч, на вывеску Арсенал-Ньюкасл точно так же, как вы. То есть у меня вообще тут нет никаких сомнений. Потому что все, все, абсолютно все укладывается в то, что Арсенал должен выиграть. Ну, 2-0, наверное, у нас рисуется в голове потому, что мы не хотим валидола, да? То есть 2-0 это такая безвалидольная победа. Как бы 1 апреля с нами не сыграли злую шутку, как бы над нами какие-нибудь болельщики других команд не начали тоже издеваться, но будем надеяться, что все будет нормально. Владимир, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
Друзья мои, на этом мы с Владимиром на этот сезон прощаемся, а нас с вами еще ждет предсказатель.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркурьева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей, давно не слышались.
Привет, Иван, привет. Ну... Настала весна, немножко даже сегодня тепло, солнышко как-то проявилось.
Стало полегче.
Луж много только, вот, Иван, луж много, да. Но вы, наверное, ездите на тракторе или на машине, а я люблю пешком, вот, и поэтому трудно передвигаться, много луж. Но в целом весеннее настроение есть, потому что начало теплеть, значит, когда-то будет лето скоро. Вот. Ну, а при взгляде на табло, тепло становится внутри каждого действительно поклонника нашего замечательного Нострадамуса, потому что отрыв ощутимый, мастерство и на лицо, и на лице. И, в общем, есть надежды, которые абсолютно реально вот, воплотятся в реальность.
Реально воплотятся в реальность.
Ну, я тут уже стал заговариваться немножко.
Но... Я понял, ну потому что внутри тепло.
Ну, и внутри тепло, и вы не прерывайте, я даже не понял, на связи вы или уже где-то, не знаю.
Я вспомнил вот. Да. Вопрос о тракторе.
Так.
Что когда мы работали, по-моему, в стройотряде, что ли? Так. Нет, или в колхозе, я так уже сразу не вспомню. Местные на тракторе ездили в магазин за барматухой.
То есть подъезжал. Это замечательное было время, да. Я думаю, это трактор. Может быть в колхозе. А еще мы в колхозе меняли, только там была, извините, Иван, не барматуха, а неплохой самогон, на пару кирзовых сапог, которую мы, я признаюсь, это, так сказать, на исповеди, видимо, мы сперли.
Что значит мы сперли? Это вы сперли, я правильно понимаю?
Вот. Ну, я не помню, как это было, с кем мы делились, но, видимо, пили все этот самогон.
Но сапоги воровали вы, я понял.
Вот, да.
И тогда, кстати, было понятно, от чего у вас тепло внутри. А вот от чего у вас сейчас тепло внутри, мне не совсем ясно.
Да.
Раньше вас грели уже события, а сейчас вас греют просто ожидания.
Ну, они ожидания настолько близки к реальности, что можно считать...
Уже их события.
Real, да.
Ну, мы вот придерживаемся другого мнения.
И... Печально вы это говорите, я вас понимаю, да.
И для начала мы начнем в Лестере.
Где а у Лестер... нас там двоечка, и у вас двоечка?
Да, да.
О-хо-хо.
У нас хозяева одержат победу.
И у нас?
У нас со счетом 2-1.
Ну, вот немножко не так. 1-0. Но мы близки.
Как же Бормут не забьет? Бормут же должен забить. Это же атакующая команда.
Ну, тут вот может что-то не сойдется.
Третий коэффициент у нас тоже скромный.
Так.
Он в Кройдоне.
Так.
Куда приедет Хаддерсфилд? На Селхерст Парк. На стадион Кристал Пэласа. И будет биться счетом 1-0.
Угу. Значит, я хочу сказать, что у нас там, значит, коэффициента нет, и счет 2-0.
Угу. Хоть что-то.
2-0. А но мы как-то очень близко идем, близко, да. Рядом практически, угу. Да, в этих прогнозах мы идем рядом.
Ну, сейчас мы вас уже... Это...
Значит, наша троечка чисто английская, Иван. У вас есть шанс, мы даем миру шанс, как пел. В качестве мира выступаете вы и, так сказать, слушатели блога. Значит, мы даем миру шанс.
Блог не слушают, блог читают. Слушатели подкаста.
Хорошо. Значит, едем в Брайтон.
Там у нас четверочка.
Тогда это...
Поездка в Брайтон отменяется.
Так, нет, это не тот случай, когда мы даем миру шанс. Я так
скажу, да. Да.
Поскольку если вы почикаете нашу троечку, то и почикается ваша четверочка. Ну, собственно, я долго не буду...
Что у вас за барабанная дробь там началась сзади?
Это мой младший кот точит когти.
О, так. Ну, так что в Брайтоне у вас?
1-1.
Нет, это не серьезно. У нас победа хозяев 2-1 с коэффициентом 4, напоминаю.
Вот это хороший матч, там будет, где нам развернуться, сойтись и выйти с нашей троечкой.
Да. Так, ну у вас что с коэффициентом 4?
Значит, возвращаемся в Лондон.
Судя по звуку на заднем плане, у вас там не кот, у вас там какой-то Кинг-Конг.
Нет, ну просто он молодой, я опять-таки повторяю, сейчас март, весна, и он точит когти, это вот ему еще природой отпущено, и он энергично их точит.
Я бы на вашем месте уже выпустил его давно. Пускай
нет,
погуляют.
Там злые собаки, Иван, нет, загрызут, это же наше сокровище. Вот, мы идем в Лондон, едем, да, где Вест Хэм принимает Эвертон.
У нас нет коэффициента там, но чувствую, что секатор я уже достал.
Да, все время хочу, чтобы что-нибудь у вас было хорошее, чтобы была надежда, чтобы голос повеселел. И поэтому специально, значит, ставим мы четверочку на Вест Хэм, который сыграет с Эвертоном 1-1.
Да, именно 1-1 он и сыграет. Я же сказал, что я секатор приготовил. Что ваш может-то? Только 1-1 и поставить.
Мы дали миру шанс. Вот и настроение у нас хорошее.
Угу.
Вот, потому что на самом деле Вест Хэм, может быть, конечно, и выиграет, но тем не менее, это ваша локальная радость.
Последний коэффициент у нас на нашу команду. Гуннеры имеют какие-то поводы для оптимизма в целом. Но надо сказать, что и букмекеры поддерживают. И сообщают нам, что Ньюкасл будет обыгран со счетом 2-0 с коэффициентом 5.
Я хочу сказать, что мы близки по многим матчам, да, то есть разница в один мяч, где-то причем она радикальная, то есть ничья, а проигрыш, здесь она не такая радикальная, у нас 2-1 в пользу хозяев, нас отделяет один мяч, а мы с пятерочкой неожиданно идем на матч Бернли с Волками.
Да, и там я тоже достал секатор.
Значит, вы обещали заточить секатор, я помню.
Так он уже поработал сегодня. Сейчас он еще раз поработает.
Серьезно, да. Вот единственное, не притупился ли он, потому что, значит, Бернли Волки, победа гостей 1-0.
Нет. Гости там не выигрывают. Вот. Там будет ничья 1-1. Так что вам повезло тут.
Ну, повезло. Тут нам повезло, но с пятерочкой Вулверхэмптон уедет. Что, собственно, вот.
Я думаю, уезжалка у Вулверхэмптона не доросла сейчас из Бернли увозить 3 очка, которые там кровь из носу. Нужны очки. Ну, посмотрим, да. Понятно. То есть в целом ваши коэффициенты, как обычно, не отличаются особым, как это, полетом мысли.
Ну, вот последний, это чистый полет. Это вот чистый Юрий Гагарин.
4
минуты вокруг Земли.
Я вам сейчас открою глаза. У букмекеров Вулверхэмптон тоже фаворит.
Да?
Да.
Так, ну, что вы же понимаете, откуда букмекеры берут?
Естественно, они, естественно.
Смотрят, звонят Нострадамусу, он им говорит.
Да, что надо ставить?
Естественно, да. Вот я и поэтому понял. Это неудивительно, что у них Вулверхэмптон фаворит, если Нострадамус ставит 1-0 на Вулверхэмптон.
Ну, естественно. Ну, хорошо. Перерыв, слава богу, заканчивается. В субботу, воскресенье и Арсенал играет в понедельник. Пройдут уже очередные матчи. И на следующей неделе мы встретимся вновь и там запрогнозируем еще что-нибудь. Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
Друзья мои, очередной выпуск Арсенал подкаста закончен. С вами, как и обычно, был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.